Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Проблемы дня и к вечности дорога». Предлагаем вам прослушать вторую часть интервью с иеромонахом Аверким Беловым, священнослужителем из Казахстана, поэтом, писателем и миссионером.
Есть цивилизация, урбанизация, глобализация, такие понятия, да. Я, конечно, считаю, что мы должны как-то с цивилизацией быть очень осторожны, ну, с урбанизацией, глобализацией тем более, что человек должен как-то, насколько возможно, возвращаться на Землю. Ну, вот в моей жизни это как происходило, возвращаясь опять к автобиографическим моментам. Ну, понятно, что вот в конце 70-х годов, там, в начале 80-х, когда я рос, в общем-то, урбанизация заключалась только, может быть, там, в машинах, в кино там, и во всем остальном. Но вот бабушка с дедушкой меня вывозили на дачу, потому что они сами были крестьяне там во многих поколениях. Я в прошлой передаче рассказывал, что у меня все корни крестьянские. И вот такая, помню, у меня была дилемма, да, что вот есть двор, ну, условно, город, да, где я рос. Город – это что? Это телевизор, это мультики, это ребята, игра дворовая, там множество людей, вот мы бегаем, прыгаем там во дворе, ну, это в городском дворе, да, что можно сходить в кино, можно что-то там пожевать жвачку. Ну, я говорю, список соблазнов, он был какой-то самый минимальный, да, то есть там…
Ну, это еще советское время.
Советское, да. А что такое дача? Дача – это труд на земле. Дача – это уединение. Потом бабушка с дедушкой кругом. Это горы, речка, лес. И вот для ребенка вот этот вот выбор, ну, вернее, меня как-то это было, в общем-то, поначалу в приказном порядке, что все, мы едем на дачу, что ты же маленький, мы же тебя не можем одного оставить в городе, да? И я, конечно, сейчас вот понимаю, что вот этот вот горно-дачный элемент в моем воспитании был, ну, не знаю, каким-то основополагающим. То есть я понимал, что, ну вот, и вернее, сейчас понимаю, что выбор был между тем, чтобы весь день бегать во дворе там просто, и, а на даче я, скажем, там с бабушкой пропалываю морковку, там копаю землю, собираю яблоки, общаюсь со всякими там кузнечиками, ежиками, черепашками, рыбками в речке, хожу по горам, значит, встречаю эти вот закаты, рассветы, смотрю, как растет виноград, там смотрю, как из деревяшки там дедушка делает там какие-то, скажем, детали какие-то для домика. Я считаю, вот очень важно возвращаться к земле, ну, любыми способами. Ну, начать с малого, то есть в воскресенье уезжать из города, там, не знаю, в лес, в поход, на дачу. В идеале вообще, конечно, переехать из квартиры на землю, куда такое есть возможность. Если уж нет возможности, что вот дома надо, особенно детей, мне кажется, окружить всякими там, не знаю, рыбками, попугайчиками, там, собачками, пускай кошечками. Показать, что вот именно вот эта вот такая, знаете, пластмассовая асфальтная жизнь, даже вот я уже не говорю про соблазны, там, она сама по себе человека как-то формирует очень неправильно. Я вот несказанно благодарен бабушке и дедушке, что они меня как вот оторвали. Сперва, конечно, так просто, потому что другого выхода не было. Потом я как-то сам понял, что вот это настоящая жизнь. Эти горы, речки, труд на земле. Вот это настоящая жизнь. А вот это вот, скажем, телевизор и бегание во дворе бесцельное, это все-таки какой-то, ну, может быть, отдых, который там хорош где-то иногда, может быть, но все равно это, то есть если в этом жить, а прибавим сюда, что здесь это я, в общем-то, тогда жизнь для городского ребенка, она тоже была, в общем-то, нормальная, ну, по нашим меркам, да, то есть это еще ни гаджетов, ни наркотиков не было тогда, ну, или почти не было. И я считаю, вот моменты, что человеку нужно уединяться, то есть находить для себя такие вот дни, часы, когда он может побыть. А, вот еще одна мысль продолжу, что, конечно, мощнейшим ударом по урбанизации, глобализации и всем другим явлениям, разрушающим душу человека, являются, конечно, храмы. То есть вот в городах, где, скажем, человек, ну, может, не может побыть на земле, то есть храмы, нужно почаще бывать в храмах, потому что сама обстановка храма, вот, она помогает человеку не погрузиться вот в это, как я даже, это болото, оно такое тонкое, такое незаметное. Вот именно когда все вокруг мигает, кричит, шумит, когда ты себя ощущаешь, что ты, значит, что-то делаешь, на самом деле это иллюзия жизни. То есть настоящая жизнь – это чтение, настоящая жизнь – это молитва, настоящая жизнь – это работа на земле, настоящая жизнь – она такая, как у Адама в раю. А вот это вот иллюзия жизни, вот эта гонка, вот это зарабатывание денег, тщеславие, вот это вот все, оно очень разрушает. Поэтому вот эти элементы, значит, вот, не знаю, хождение в храм, может быть, несколько раз в неделю, уединение, пускай даже дома, в своей комнатке, там, в молитвенном уголку, и обязательно вот это вот общение с природой, ну, в конце концов, там, на крыше себе, там, сделайте какой-нибудь, там, себе, там, палатку поставьте хотя бы, чтобы небо видеть по ночам. Мы приземлены, мы как-то вот придавлены к этой земле.
Причем не к земле придавлены, а к асфальту, к бетону, к стеклу, не знаю, к чему-то, к другому.
Да, я вот как-то понимаю, но для меня, может быть, как алматинца, это в этом отношении проще, что я вот, то есть и там, где я служу в Кактале, и там, где я преподаю в Алмате, я, конечно, чтобы, как говорится, вот не повредиться рассудком, я иногда ухожу в горы на день, там, может быть, на два.
Да у вас там такая красота, там чуть отошел, куда ни глянь, да, можно с фотоаппаратом или с этим же гаджетом, который фотографировать, просто как стрелять в разные стороны, да, и будут шедевры. Кстати, дачи для многих стали совсем не местом работы, к сожалению, и особенно кто в крупных столицах, у кого дачи. Это больше остается для пенсионеров, бабушек, дедушек. А вот такая вещь, например, что молодежь, которая воцерковляется, вот она может, допустим, представители молодежи, вот регулярно причащаться. Они могут находиться в храме и на сколько-то времени вот застыть, как бы от этой круговерти. Читает молодежь очень мало, только в основном то, что в интернете. Но если нет даже вот у новоначальных еще такого рвения что-то больше узнавать, а просто они еще только ходят и приобщаются вот святых христовых тайн. Ведь это уже, в принципе, много, если в этом есть регулярность, потому что правильно ли так мыслить, что все-таки в этих таинствах Господь сам уже взаимодействует с душой человека? И в какой момент, куда его выведет и поведет, что в этом смысле больше доверять Богу, можно так сказать? Потому что если начать предлагать серьезные вещи как бы навязчиво, они отталкивают только.
Ну да, наверное, этот вопрос вообще такой какой-то многогранный, сложный. Потому что люди, дети все разные. И ведь там такой вот момент, допустим, что... Вот помните, было какое-то такое видение, как-то написывалось, что какой-то какому-то подвижнику современному был показан загробный мир, и он говорит, что сейчас ад наполнен детьми. То есть дети очень рано видят какие-то соблазны, очень рано как бы впадают в смертные грехи. И поэтому тут еще такой момент, что, может быть, страшно, что действительно дети еще при жизни бывают такие, что их, может быть, с ними уже нужно вести какую-то работу уже, не знаю, там, и священническую, и психиатрическую. То есть люди, дети, которые уже, скажем, погружены в те же блудные грехи, там, или дети, которые являются прям зомби уже какими-то компьютерными. Не все из них даже не хотят причащаться и даже... Может быть, не все их всегда, им их можно причащать, потому что, скажем, все равно человек должен, если он в том же рукоблудии согрешает. Да,
там, ну, на смертные грехи, да.
Но понятно, что если у ребенка есть это горение к храму, если он все-таки желает ходить в храм, то надо, конечно, создавать ему условия, можно в чем-то облегчить его, чтобы он как-то не отвратился от храма. Но все должно быть довольно цельным, поэтому такой вот, наверное, ребенок, если у него нет ничего, кроме храма, ни других составляющих христианской жизни, наверное, им трудно будет, поэтому пытаются все-таки детей как-то создавать из них какие-то там, не знаю, спортивные, какие-то военные. Какие-то
среда вот, нужна, да.
Среда-то очень нужна, да. Поэтому это, конечно, задача настоятеля, чтобы создавать какие-то молодежные движения. И тут вот такая особенность нашего времени интересная, что то, что раньше было, может быть, для христиан чем-то суетным, ну, тот же спорт, то же искусство, сейчас, наверное, выступает на первый план, что детей хотя бы удержать от более страшного. Поэтому пускай будут какие-то театральные студии детские, там спортивные секции, там какие-то военные движения какие-то. Там. Ну, конечно, в идеале это, конечно, лучше, чтобы были группы милосердия, группы волонтерские. Но хотя бы вот так, чтобы дети там, не знаю...
Но патриотические группы военные могут быть.
Да.
И, кстати, пример мы можем брать из советского времени, когда больше было нравственных законов, которые... В общем-то, были христианскими, хоть это и не называлось так. Вы еще затронули очень важную тему самого большого и тяжелого такого грехопадения вот, и соблазна для молодежи. Это, конечно, вот развращенность души. Как священникам удается с этим бороться и вообще что посоветовать родителям? Ведь отовсюду льется Как раз вот уже не просто в обычных формах блуд, а извращение, садомия и прочее. А из-за границы к нам идут более страшные вещи. Это официально у нас показ по центральным каналам, приводят примеры, как там уже не просто норма, а навязывается детям смена пола. И все вкладываются огромные деньги в это, вот в рекламу. То есть такое ощущение, что весь ад действительно вышел на землю.
Да, это такая, конечно, в общем, проблема. У меня у самого 4 племянников, мальчики, один младенец, и другие школьного возраста. И хотя, конечно, больше их воспитанием больше занимается сестра с зятем. Как-то у меня тоже это все перед глазами. Ну, что тут сказать, конечно, за детей нужно молиться, много молиться. Вообще такое вот время, что нужно всеми силами молиться, не знаю, про себя, Иисусу молитву читать, взывать к Богу, плакать к Богу там. То есть вот, может быть, даже кто не может читать правила или там не успевает, нужно все равно молиться своими словами, плакать, взывать, там как-то вот именно вот в этом тоже, наверное, определенное юродство, что, ну, допустим, ну, у тебя дома такой кавардак, да, что ты там не успеваешь сосредоточиться, ну, там, не знаю, молись по дороге.
То есть вымаливать надо детей?
Да, да, детей надо, конечно, вымаливать, да, и, опять же, не может быть, традиционно, в смысле, что иногда там у родителей, может быть, у них не хватает времени учить какие-то большие правила. Просто вопль к Богу, постоянно там думать о них, вот именно постоянно взывать о них, просить Бога там помочь, остановить, вразумить, там, как уж возможно. То есть здесь не надо думать, что
стоять часами, да, что-то вычитывать, именно вычитывать, а не молиться. Да, это должен быть вопль.
К Богу, да. То есть надо вот взывать о них к Богу, молиться. Потом, конечно, с детьми нужно разговаривать. Иногда дети уходят в интернет-пространство, потому что у них нет другого пространства. Что, ну, родители с ними не беседуют, не объясняют им ничего, вообще их не выслушивают. Вот хорошо, когда между родителями и детьми есть такие доверительные отношения, когда дети делятся. И, наверное, тут вот есть такой момент, что, с одной стороны, конечно, лучше бы, чтобы ребенок, ну, в идеале, чтобы ребенок вообще очень долго бы еще, у него не было своего гаджета, да? Но сейчас и школа так вот настроена, что эти электронные дневники, там эти вот все какие-то, то есть их все толкают, чтобы родителям это покупали, даже самым бедным детям.
Не просто школа, от правительства. Мы знаем, от самых высших чинов с радостью нам сообщают об оцифровке.
Да-да-да. И поэтому тут, наверное, хорошо проводить какие-то, знаете, ну, не знаю, там классные часы, беседы. Я думаю, есть все-таки, ну, опять же, та же техника, вот найти хотя бы такого хорошего, мудрого психолога, психиатра, там священника, то есть составить какие-то, может быть, образцовые беседы на эту тему. Ну, я думаю, они есть, о чем я говорю.
Конечно, в интернете есть.
Есть. Много. Но вот как-то детям объяснять, что это диверсия против нашей страны, это информационная война, это зомбирование, это вот такие все страшные слова, причем они совершенно отражают суть. Действительно, зомбирование, естественно, действительно гипноз.
Действительно, война информационная.
Да, да. Я думаю, для тех детей, которые уже видят, что вот все это выскакивает, и я тогда же думаю, что дети-то они, к сожалению, они на все эти кнопочки нажимали и дальше, они видели все в подробностях. Уже. И вот тут интересно, что вот есть такой интересный тоже парадокс духовной жизни, что грех, он притягателен как бы, ну, только на первых стадиях. То есть соблазн притягателен, начало греха, там, может быть, какое-то само совершение. А, в общем-то, человек понимает всю эту ужас, пустоту, да, и иногда люди на исповеди признают, что их тошнит. Ну, то есть, ну, такая схема, да, уж, как говорить, что, допустим, молодые люди же исповедуются, допустим, человек говорит, ну да, ну, допустим, ну выскочила вот там это, там какая-то картинка, голые там целующиеся, там содомские какие-то там грехи, ну или просто грехи. Ну, допустим, ну, в три раза он как-то там это смог закрыть, потом, значит, он пал, как говорится, погрузился.
Любопытство преодолел.
Да, да. И говорит, ну, потом говорит, такое отвращение. Ведь человек, душа-то, ну, не знаю, христианка, душа-то человека жаждет чистой любви, части дружбы, целомудрия, там, чего-то святого. И поэтому мне кажется, что иногда, вот сейчас, кстати, интересно тоже, у нас была такая беседа с молодежью, ну, даже так, знаете, молодежь, средних лет люди были. Сейчас же вы знаете, что римский папа изменил молитву «Отче наш», и как раз вот эти слова «не веди нас во искушение». И у нас была очень интересная тема, хочется ей поделиться. Значит, как мы пытались эти слова понять, разобрать. Вот смотрите, как раз это относится к нашей беседе. Вот есть искушение, да? Искушение, оно однокоренное слово со словом «вкусить». То есть искушение – это вкушение, вкушение чего-то запрещенного. И получается, победить грех можно, вкусив его, но можно и победить грех, не вкусив его. Ну, допустим, вот Николай Чудотворец никогда не впадал в блудные грехи. Там, скажем, Иоанн Креститель даже, может быть, и не видел, что такое спиртные напитки. Там какие-то другие святые, они как люди имели в себе какие-то страсти, там, какие-то наклонности к греху, но они эти страсти и наклонности, они победили, как бы не впадая в грех.
Ну вот даже духовник детей царской семьи говорил о том, что настолько они были целомудрены, что они даже не знали некоторых грехов.
Да, не знали. Или вот бывает как-то человек, вот он, ему достаточно, наверное, посмотреть на грех издалека и возненавидеть его, или как-то понять его пагубность. Но это как раз вот не все могут. Есть другой путь, когда человек впал в грехи, может, в самую глубину грехов, и как бы осознал их пагубность, то есть он впал в искушение, но само искушение произвело в нем такое глубокое покаяние, ну, скажем, как у Марии Египетской, которое помогло ему грех возненавидеть навсегда. Это, конечно, самая прочная основа, потому что когда какой-то грех до совершения, он кажется чем-то романтическим, притягательным, чем-то. Но когда человек вот погрузил, он понимает, что это такой обман, что вот я этот рассказ, он меня, конечно, поразил. По-моему, может быть, Андрей Ткачев его приводил. Я повторюсь. Значит, какой-то известный артист, который, по-моему, как раз вот снимался в каких-то порно-сайтах или, может быть, вел такую развратную жизнь. Ну, у него как раз, по-моему, что-то такое, что у него, в общем, было в жизни все, все виды вот этих каких-то блудных грехов, которые можно, и он этим жил как-то. Ну, понятно, что человек ищет каких-то острых ощущений, каких-то сродни наркотиков.
Да, что он не насыщивается, да, не да, может да, насытиться да. душа ничем, ни добром, да, да. ни злом.
Да, да. Вот. И он, значит, как-то перед смертью уже сказал такие слова, что вы сами знаете, сколько я всего там испытал, там, и говорит, но самое сильное впечатление, самое глубокое, великое я пережил, когда-то в юности, когда он еще всего этого не знал. Значит, вот девушка, которая мне нравилась, она просто взяла меня за руку. И вот говорит, что с моей душой там творилось, что вот я, какое я пережил возвышенное чувство, говорит, вот выше этого ничего не было.
Батюшка, но ведь вот эти страшные вещи, уже падения такие серьезные, они оставляют рубцы на всю жизнь на душе, во-первых. А во-вторых, есть, ведь мы знаем о таком понятии, как навык, от которого потом избавиться очень трудно. Это беда нашего времени, что молодежь, она беззащитна вот от этого натиска всего, и очень много завлекательно, эти фантики такие, все красочно, ярко. И причем горечь-то нашего времени, что взрослые люди, облаченные властью, или даже педагоги, это сверху как законное дело опускается. Не то, что раньше все знали, что это плохо, а вот это хорошо. И тяга к плохому уже считалась безнравственной. Это сердце чувствовало и обществом осуждалось. А сейчас же ведь наоборот считается нормой узаконена. Кстати, как вот одно из предположений, почему именно Содом и Гоморра были уничтожены Богом, не только потому, что там расплодились все пороки, а то, что они были нормой. Вот узаконены. И сейчас во всем мире из Запада к нам идет вот эта узаконенность. Вот как с этим быть-то, это очень трудно. Наверное, рецепта вообще нету.
Ну, я, знаете, думаю, да, тут каждый должен в своем месте, то есть каждый из священников, родителей должен тут малый круг детей, там, юных, как он может что-то сказать, уберечь, там, научить вере, должен это делать на своем месте. Ну, и мы должны, может быть, молиться о том, чтобы какие-то, я, может быть, неожиданно для вас покажется такой переход внезапный к теме патриотизма. Очевидно, что Россия является таким, наверное, последним оплотом традиционных ценностей. Ну, мы можем так, если широко сказать, что вот все-таки арабские, мусульманские страны, они хранят некие нормы человеческих отношений, ну, как бы с поправкой на их, как бы, конечно, мировоззрение, но тем не менее все-таки для них вот это то, что является вот глобализацией, оно тоже во многом неприемлемо. Буквально мне вчера мои знакомые христианки рассказывали, что такая-то сейчас уже много раз повторяющаяся ситуация, что когда женщина, одетая по-христиански, заходит в какой-то, значит, ну, прежде всего, овощной магазин, где торгуют, ну, чаще всего, кто таджики, азербайджанцы, кавказцы, да, там, ну, либо азиаты, или кавказцы, они, видя женщину, одетую в платочек, там, в длинной юбке, в платье с длинными рукавами, с косичкой, они приходят в такое умиление, что там либо им, значит, что-то бесплатно дарят, либо там за полцены продают, и, в общем, там восхищаются. И как-то вот она рассказала, что прямо он при всех сделал замечание. Там, значит, ну, были женщины, которые одеты вот в этом современном таком стиле совершенно, в общем-то, даже не эстетичном. Они говорят о том, что не целомудренным. Вот он говорит, ну почему вы все так не ходите? Ну что вы, ну как вот, вот есть же такие, и они там просто умиляются. Ну, конечно, это такое чувство, в общем-то, наверное, знакомое. Так вот.
И место в общественном транспорте уступают.
Да, да, да. Это, я говорю, это уже как сейчас действительно, как красную книгу женщина одетых целомудренно можно заносить. Так вот, и все-таки Россия – это такой вот оплот все-таки, где сохранена вера православная, где стоят храмы, где служатся литургии, где все-таки вот эти нормы, они не всеми соблюдаются, но хотя бы они, люди понимают, что они должны быть. И вот эти острова традиционных ценностей мы должны хранить. Я даже думаю, вот это вот, ну, как бы не впадая в экуменизм, мы должны понимать, что, наверное, вот как раз мусульмане в каком-то отношении являются нам союзником в этом, как говорится, в этой социальной борьбе. То есть вопрос как бы религиозного сотрудничества – это уже как бы отдельный вопрос, а то, что мы вполне можем опереться на мусульманских лидеров в вопросах там, запрета гей-парадов там, или каких-то, там, вот, ну, скажем, абортов. Я думаю, это как раз та область, где наше сотрудничество с мусульманами и нашей страны, и других стран, они вполне законны. И почему я говорю, что тема патриотизма – нам нужно понимать все эти вот ловушки другого плана, вот эти информационные ловушки, которые связаны с расшатыванием ситуации, с этой либерализмом. Там,
со всеми измами, которыми да, чаще всего является сатанизмом, если округлить, вот в конечной выжимке.
Да-да-да. Поэтому вот я часто сейчас вот вижу эти все, не знаю, антипутинские настроения, вообще антироссийские настроения о том, что все это мы должны с Западом дружить. Мне кажется, вот это такая милость Божия, что мы сейчас под санкциями, что мы отделены от них хоть как-то. И поэтому ну, вот эту линию нужно, не знаю, всеми силами поддерживать, что этот ров между нами и Западом нужно делать как можно больше всеми силами. И при всех, может быть, там недостатках нашего правительства там и каких-то медленном продвижении каких-то хороших идей, вот мы должны именно подчеркнуть свою вот эту вот обособленность, даже ну, не национальную, потому что Россия многонациональное государство, а какую-то цивилизационную обособленность, что у нас другая цивилизация, и у христиан, у мусульман, у всех жителей нашей страны, даже шире сказать, у всего постсоветского пространства другая система ценностей, мы не такие, как они, мы не они. Мы не должны смешиваться, мы должны, я думаю, вот это вот надо всеми силами, что идет война, и как на войне, не может быть с врагом никаких компромиссов, никаких объединений, никакой солидарности, что вот мы вот должны именно вот понять, что мы некий вот оплот, лагерь военный, и именно те, как говорится, уже сложившиеся в 90-х годах тенденции о сближении, о сотрудничестве, а просто их совершенно отвергнуть, как тут на каком-то идеологическом фронте это надо тут работу вести.
Вы прослушали вторую часть интервью авторской программы «Проблемы дня и к вечности дорога» с иеромонахом Аверкием Беловым, священнослужителем из Казахстана, поэтом, писателем, миссионером. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.